Галина Врублевская. Море, корабли, девушка. Часть первая. Ломая преграды. Катя присела на розовато-коричневый теплый валун, задумчиво погладила его шероховатый бок. Ее взгляд был устремлен вдаль. Отсюда, с побережья Финского залива, виделось многое. Однако ни отдаленный туманный силуэт морского собора, ни серые тени кораблей на горизонте не привлекли ее внимания. Девушка плыла в собственном мире. Ее завораживала причудливая игра воды и солнца. Мгновение и легкая зыбь, поднятая ветром, всколыхнулась стельняшкой гигантских размеров. Слепящие серебристые полоски матросского полотна торопились к берегу. Катя проследила их путь взглядом. Мерцающие ленты свертывались в бурлящие свитки и накатывались на отмель. Затем раскрывались, тускнели и нехотя уплывали прочь. Уплывали, так и не выдав своей тайны. Почему радостные, такие яркие, в отдалении ленты становятся бесцветными вблизи? Почему мечты разбиваются о явь? Почему журавли остаются в небе? Глухой рокот невидимых сил встречал и провожал волны. Морской бриз ласкал тело девушки, едва прикрытое легким платьем. Почему рядом нет любимого человека, нет поддержки и понимания? Больной вопрос обратил мысли Кати в новое русло. Она вспомнила роковой год, перевернувший ее жизнь. Ленивое перешептывание волн у ее ног становилось все невнятнее. Зато ожившие воспоминания приобрели отчетливость сегодняшнего дня. Тот же Финский залив, только бухта другая, далекая от Санкт-Петербурга. Теперь она и вовсе принадлежит другому государству. «Нет, то была не я». Катя пыталась стереть из памяти неприглядные сцены, встающие перед ее внутренним взором. Но запоздалый стыд, как стократная лупа, усиливал вину за глупые выходки и необдуманные поступки. И хотя своенравная беспутная девчонка осталась на чужом берегу, память снова и снова вызывала ее на беспощадный суд. Глава первая. Поезд летит, рассекая ночную мглу. Вдали мелькают редкие огоньки, вызывающие неясное чувство тревоги. Неожиданно я понимаю, что боюсь предстоящей встречи со своим пока незнакомым мне отцом. Я пристроилась на откидном сиденье в коридоре купейного вагона, прислонясь плечом к окну. Спать сидя не удается, при каждом толчке я просыпаюсь от легкого удара головой об оконное стекло. В начале коридора на другом таком же сиденье плотно угнездился наш староста и мой парень Юрка Нежданов. Мне виден лишь его крепкий упругий зад. Голова почти упала на колени, потянув за собой туловище. Это по Юркиной милости наша группа рассыпана сейчас по всему поезду, как стайка безбилетников. Смешно вспоминать, как мы прорывались через проводника, доказывая, что билеты у нас имеются». Наш староста размахивал пачкой розоватых бумажек, билетов, действительных накануне. Он перепутал дату отъезда. Начало ночи сплюсовал не с тем днем. Вчера, должно быть, полвагона порожняком гнали. Все-таки мы, оттеснив проводницу, пролезли в вагон. Поезд тронулся. Потом Юрка объяснялся с бригадиром. Коренастый, обстоятельный, он вызывает доверие у взрослых. Голова с ежиком коротко стриженных волос кажется великоватой при его скромном росте. Он ниже меня. Такие большие головы, я замечала, всегда бывают у добрых людей. И взгляд у Юры открытый, прямодушный. Вот такой у нас староста. Чуть рассеянный, немного странный, медлительный. Я полная противоположность ему. Гремучая смесь. Тронь меня, мигом взорвусь. Про меня можно сказать, что я не поседа. Даже темные кудри во все стороны разлетаются, будто им не имется. Однако не зря говорят, противоположности сходятся. Ладно, хватит о нашем шторме вспоминать. Едем, и хорошо. Кто на третьих полках в плацкартных вагонах примостился, кто, как мы, в коридоре купейного устроился». Колеса стучат по рельсам, выводя нехитрую мелодию. И-та-та-та-та-та-та-ти, и-та-та-та-та-та-та-ти, полный кайф, если бы не темнота за окнами. Темнота для меня с ранних лет — неясная опасность. Взрослые в разговоре обо мне часто добавляют, у девочки было трудное детство, но я терпеть не могу, когда меня жалеют. Я хочу быть как все. Хотя да, рано осталась без родителей. Отец бросил маму. Она сломалась, спилась и нелепо погибла. Мне тогда 12 исполнилось. Дальше бабушка меня воспитывала как могла. Она была добрая, хозяйственная, но совсем не образованная женщина. Справиться со мной было нелегко, теперь я понимаю. Я слишком болезненно реагировала на любое замечание, а снисходительная забота общественности вообще приводила меня в бешенство. Помню, родительский комитет собрал для меня деньги на туфли. Вручили, напутствовали, чтобы хорошо училась и вела себя пристойно. Разве родители, когда детям обновку покупают, ставят им условия? Я разозлилась и купила на эти деньги 30 штук эскимо на весь класс. Ребята были в восторге, а их родители посчитали меня гордячкой и черт знает, что про меня навыдумывали. Больше мне материальную помощь не оказывали, а в 7 классе я влюбилась без памяти. Он был уже взрослым, казался мне сильным и надежным, как отец. Вроде как замена моему отцу, давно бросившему нас с мамой. Отца мне сильно не хватало. Бывало, придешь в гости к подружке, а там умный, понимающий папка. Отец и задачку объяснит, и в шахматы играть научит, и фотоаппарат купит. Так вот, этот первый мой мужчина, он у нас в школе электриком работал, тоже мне таким показался сначала. Водил меня в кино, в кафе мороженое, а летом в лес, за грибами возил. Я обычно все летние каникулы в пыльном городе болталась, а он мне радость подарил — солнце, речку, цветы. Там однажды у нас с ним все и произошло. Конечно, я про мужчин и женщин и раньше знала, когда еще мама была жива. Она не была святой. Но тут я в такую грязь вляпалась, о которой и понятия не имела. Попала в больницу, в венерологическое отделение. Дальше больше. Меня на учет в милицию поставили. Правда, я своего электрика не выдала, пожалела. Но меня он не пожалел. В больнице ни разу не навестил, а скоро и с работы уволился, так что замел свои следы. За мной с тех пор слава трудной девочки окончательно закрепилась. Успеваемость моя тоже на спад пошла. В младших классах я почти в отличницах ходила, хотя мамины гости часто уроки мешали делать, комната у нас была одна. Потом отметки хуже стали. Но еще в 6 классе я мечтала стать переводчицей, и учительница английского своей красотой и модными нарядами поражала, и сам язык мне хорошо давался, иностранные слова с лету запоминала. Но по другим предметам уже на тройке съехала, а по математике даже пару в четверти заработала. В 8 мне стало ясно, что институт — это не для меня». Бабуля на пенсии, болеет все время, денег в доме нет. Да и мои успехи в школе совсем к нулю приблизились. Даже англичанка стала мне тройки лепить. Видно, решила, что ее четверки и пятерки в моем дневнике белыми воронами смотрятся. После 8-летки недолго думала, куда идти, мне все равно было. Тишка, моя лучшая подруга, в морской техникум подалась, и я с ней за компанию». Стипендия там была выше, чем в библиотечном, например, и учиться весело, ребят больше, чем девчонок. Теперь у меня все как у людей, заканчиваю техникум. Едем с группой на практику на морской полигон. Жаль, бабуля не дождалась, когда я диплом получу и встану на ноги, как она говорила. Совсем чуть-чуть не дождалась. Еще зимой она была жива. Вновь передо мной четко обрисовалась старая кровать, на которой умирала бабуля. Знакомая с детства кровать, с блестящими шишечками на железной спинке. Выленившие глаза бабуля с застывшим в них вопросом. «Я ведь не умру, Катенька, я поправлюсь?» Судорога искривила бескровное лицо бабули. Сестра из поликлиники должна прийти только через 2 часа. Она колет бабуле наркотики. Милая бабулька умирает от рака, и никто уже не сможет ей помочь. «Конечно, бабуля, ты скоро поправишься», — заверяю я. Именно так говорят все взрослые, заходящие ее проведать. «Язва желудка — дело не шуточное. Лечиться придется долго, но все будет окей. Ты обязательно выздоровеешь». «Выздоровею», — с надеждой повторяет бабуля, но снова резкая боль заставляет ее стиснуть зубы. Проходит минута-другая. Бабуля вновь нарушает молчание. «Все же я хочу тебе сказать, внученька...» Бабуля пережевывает во рту язык, будто пытается избавиться от застрявшего в руках зернышка. «Генка-то Петров не твой отец. Он тебя узаконил, но твой настоящий отец...» Я задерживаю дыхание, наклоняюсь к бабуле. Может, она бредит? Такого не может быть. «Ну?» Но бабуля прикрывает глаза и замолкает. Ее дыхание учащается. Я поправляю ей одеяло, поглаживаю редкие, взмокшие у висков волосы. Не открывая глаз, она вновь начинает говорить. «Твой отец — большой человек, может, даже генерал». Я качаю головой. «Определенно бредит. Представить свою мать с генералом мне трудно. Не из того курятника птица. Вижу ее в своем дошкольном детстве. Отец еще жил с нами. Он матросом был, часто уходил в море на несколько месяцев. А она уже и тогда попивала. Но еще пыталась заботиться обо мне и даже как-то напоказ заботилась. Но это мне только теперь ясно стало. Помню, купит мне обновку, шапочку или платье и перед всеми знакомыми хвастается». «Понимаю, сама перед собой оправдывалась. Дескать, не пропила, а на ребенка потратила. Еще в зоопарк водила. Мы тогда рядом, на Зверинской улице жили, бродим, бывало, от клетки к клетке, разных там медведей, лисиц разглядываем. И мать достанет из объемистой сумки плоскую бутылочку с водичкой и отхлебнет несколько глотков». И после сразу добрее и оживленнее делается. На мои приставания дать попробовать водички отвечала, что это ее лекарство. Один раз я попробовала тайком это лекарство, чуть не задохнулась, будто огнем в горле полыхнула. Это была даже не водка. Водку-то мне отец как-то раз дал попробовать чайную ложечку, когда мне 5 лет было. Теперь-то выяснилось, что и не отец он мне был вовсе. Водка была ясное дело горькое, но это... Позднее узнала я, что у маменьки в плоской бутылочке был спиртяжка. Мне к тому времени 9 лет исполнилось, и я уже понимала, что к чему. Мать моя была фельдшером и спирт на работе приворовывала. Она тогда еще в санчасти училища работала, но вскоре ее, думаю, за постоянное пьянство уволили. Отец незадолго до этого исчез, ушел в самоволку за границей. Так его и не отыскали. Она устроилась дворником в ЖЭКе. Всем поясняла, что из-за ребенка, то есть меня, сменила работу. Говорила, не хочу, чтобы Катька после школы безнадзорная болталась. Все лучше, когда мать в доме и проследит, и обедом накормит. Но в последние месяцы ее жизни обедов в нашем доме почти не было. Хорошо, если кашу сварит. А так она все свое время в компании сантехников и электриков проводила. Я часто приходила забирать ее еле живую из подвала, где их компания выпивала. Бедная мамочка, и все-таки я ее любила, несмотря ни на что. Она никогда не устраивала пьянок, тем более дебошей у нас в комнате. Но отдельных мужчин в гости приводила, и бросить пить она уже не могла. Одна такая попойка в ЖЭКовском подвале оказалась для нее последней. Собутыльники ради экономии распили бутылку какой-то технической жидкости или денатурата, и все ИГОП-компании чуть на тот свет не отправились. Но мужиков откачали, а мать мою спасти не удалось. Мне в тот год 12 лет исполнилось. Как я сказала, опеку надо мной взяла бабуля, мамина мама. Она жила на острове в городе-крепости Кронштадт под Питером.